Добрый вечер. Бывают судьбы и сплетения сценариев, которые никакой сценарист не придумает. Жизнь предлагает их сама. В нашей студии заслуженный учитель Якутии, я ничего не набираю, Валентина Петровна Решетникова, которую мы приветствуем звоном стаканов, бокалов, фужеров. Валентина Петровна, вы за полсвета проехали, половину земного шара обогнули, потому что широта того места, где вы прожили 37 лет, приблизительно отстоит от Лондона ровно на пол земного шара. Вы как географ это все можете мне лучше
объяснить.
Долгота
вы имеете в виду?
Долгота, да.
А широта тоже отстоит, конечно.
Широта это наверх, а долгота это направо.
Широта вот так, а долгота север на юг.
Да, так что у вас широта отличается от нас, прежде всего.
Вот там, где я живу, широта это тоже. Разница 10 часов во времени. Вот сегодня мне как
это
раз позвонили.
Это уже долгота.
Позвонили оттуда по времени 10 часов.
А географически вот этот 180-й меридиан?
Он проходит по Тихому океану.
Чуть дальше вас.
Да,
там.
Не чуть, но прилично дальше, конечно. А у нас 142-й меридиан восточной долготы.
А у нас в Гринвиче нулевой, где я живу.
Здесь нуль.
Да, значит, вы на 140 градусов, но это значительно, градусов. Да.
Да, это 10 часовых поясов.
Самое удивительное, что вы прожили 37 лет в самой там сердцевине Якутии, в самом холодном месте на Земле.
В северном полушарии.
Да?
А самый холодный – это Антарктида.
Еще есть холоднее?
Конечно, минус 88.
Ничего себе.
Станция «Восток». Там минус 88 было. А у нас есть, так сказать, памятный знак, где написано минус 71,2 градуса было. Но в мою бытность я застала только температуру минус 69 градусов.
Это, конечно, разочаровывает.
Ну, кстати, еще я когда, как географ и краевед, интересовалась, ну, кто, где, как записали вот эту температуру, и то меня разочаровали в том, что, оказывается, записано это было автоматически. В 46-м году уже были тогда автоматы... термометры, которые...
Ну,
а это же метеостанции крупнейшие.
Термометр с самописцем, понятно.
Да, и они там.
Да-да.
Мне ниже 42 градусов ничего испытывать не довелось. Это было в Свердловске, в городе. Мы были на гастролях. И вдруг ударил мороз. Надо сказать, что мы на гастроли выехали в сентябре. И половина народа была в плащиках у нас в группе. В результате на улице просто нос не высунуть. Ребята в воскресенье на 6 утра вызвали такси. Быстренько в эти такси запрыгнули. Поехали на барахолку. Подъехали к первому же мужику, который торговал огромным тулупом. Подошли к нему, быстренько из машины выскочили, надели тулуп и говорят, сколько? Потому что совершенно невозможно было функционировать. Я помню, что у меня было кожаное пальто американское, там от отца у меня осталось с войны. Толстая буйволовая кожа. Пальто неимоверной тяжести. Я его как черепаха, панцирь с собой носил. И у меня там была меховая подкладка, я сделал все. Ну, тепло было всегда, жарко мне было всегда. Но в тот момент я ходил как голый по улице. Просто от магазина к магазину бежал перебежками. Но это было 42 градуса. Я себе представить не могу, что творится при 69.
Очень тяжело, страшно.
Нет, вы знаете, дело как раз в тот день, когда вот была такая температура, действительно объявили даже по радио, что будут не работать школы, не работать многие учреждения, потому что еще она сопровождалась ветром. Обычно при низкой такой температуре не бывает ветров. У нас редко бывают ветры. А тут тогда еще было и штормовое предупреждение. Поэтому, а я жила прямо напротив школы, там, ну, перебежать дорогу только. Я, конечно, перебежала дорогу и пришла, но никого там не было, кроме сторожа. Там была некоторая администрация, которую привезли на машинах милицейских.
И это было как раз в полюсе холода в Аймяконе.
Это было в Устнере. Устнер – это районный центр Аймяконского района. От нас южнее на 180 градусов находится село Аймякон, вот где была зафиксирована та температура. А у нас вот в Устнере было минус 69.
Отчего это же в 61-м у вас так там году. Холодно? Почему рядом в соседних местах, там где-нибудь 100-200 километров, вот этого центра холода нет? Почему холод концентрируется вокруг Аймякона?
Нет, вы неправильно сказали, что 200 километров. Там, где 200 километров, там тоже так же холодно. А вот если 2000 километров, то тогда не будет так холодно. Дело в том, что вот я жила, это берег реки Индигирка, а по обе стороны от реки проходят хребты Черского. А создается такой как бы труба. коридор, да? И в то же время...
Ложбина.
Да, река изгиб делает, и здесь, следовательно, и горы такие изгибаются вдоль этого. И получается, что со всех четырех сторон горы. Так? И воздух застаивается.
Да.
И поэтому сильно охлаждается. А от вечной мерзлота она уплотняется. И в то же время охлаждает еще больше воздух. И поэтому воздух только когда будет сильный ветер, он выбьет из этой котловины вот этот холодный застоявшийся воздух, тогда будет чуть теплее. Ну, там будет минус 50 или минус 45. Это вполне рабочая температура.
Я видел документальный фильм, где ставили какое-то строение в вечной мерзлоте. Мужики брали трубу с паром, свали ее в землю.
Правильно.
Там образовывалось такой колодец. Да. Они туда засовывали сваю. Она
верно.
Замерзала. И все строительство.
Совершенно верно. И все дома построены на сваях.
Я был в полном восторге от такой технологии. Но, как выясняется, у нее есть и оборотная сторона. Потому что дом, построенный на сваях, стоит крепко до тех пор, пока вечная мерзлота в замерзшем состоянии.
Да, да.
Но не дай бог какое-нибудь тепло, и все, дом начинает качаться.
Ну, не сразу. Потому что если одна свая подтается, то за счет других, они же близко стоят друг к другу, там, ну, где-то метр друг от друга. То есть еще больше. А если сразу подтает под всем домом, это у нас часто там труба потекла, никто не обратил внимания, пока там дядя Вася придет, там, полезет там где-то. То у него инструмент не тот, то у него там еще что-то, то у него голова поехала. Ну, в общем, короче, и может, и обваливаются. И... Вот я знаю, что в Якутске весь подъезд дома обвалился, прямо в центре города, прямо на площади Орджоникидзе, было такой дом приличный, пятиэтажный, и прямо один подъезд полностью обвалился.
Потому что была утечка теплой воды.
Когда-то теплой воды, да. Да, да. Но сейчас борются с этим, конечно.
Да?
Да.
Потому что может произойти что угодно. Это вечная мерзлота, это вроде как бы почва замерзшая, но на самом деле, если ее растопить, это же земляная жижа.
Конечно.
Безусловно.
Знаете, вот даже был такой случай у нас. Там же есть институт мерзлотоведения, единственный, кстати, в мире, в Якутске. Я поехала с учениками туда на экскурсию. Ну и ученики же, ну нет такого случая, чтобы кто-нибудь из учеников какой-то камень себе в карман не положил. Ну, что в институте мерзлотоведения? Кусок мерзлоты, конечно. Понатолкали они все в карманы, сядут в автобус, в автобусе тепло, а потом потекло все это грязь, и у них оказались все это куски грязи в карманах.
Это просто жижа такая.
Конечно, конечно.
А глубина этой вечной мерзлоты известна?
В разных местах разная. Вот под Якутском, например, 400 метров. У нас там, допустим, в Ямиконском районе, там, допустим, где-то 800 метров. А есть где-то 100 метров. Это все разное.
А под этим уже просто идет...
Может быть, вода, может быть, какие-то там грунт, талый грунт, ну, различный.
Да,
это могут быть известняки, это могут быть там суглинки какие-то, ну...
То есть это, с одной стороны, земля, твердыня, но с другой стороны, как бы ничто. Если потеплеет, все это может растаять.
Да, конечно. Ну, не потеплеет.
Леонид Владимирович перед сегодняшней передачей привел потрясающую статистику насчет...
Ну, это статистика известная в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе 47% всей территории было покрыто вечной мерзлотой. Правда, часть очень тонкой вечной мерзлотой, но, в принципе, вот если считать все места, покрытые вечной мерзлотой, то их было 47%, значит, Советского Союза. А сейчас, когда Россия стала в границах 17 века, сейчас
ну, процентов 60.
Еще больше, да, пожалуй, процентов 60.
Конечно, такие факты географические и такая экзотичность страны и свойств их порождают массу воображений и, так сказать, полетов фантазии. И на эту тему разные люди сочиняют там разные стихи и музыку. И в частности, вот у нас на BBC есть специальные пластинки, где написаны для работников радио различные куски музыки с определенным настроением. Они так и называются, пластинки для настроения. И вот если вы, продюсер, что-нибудь сочиняете такое, скажем, про тундру, вы идете в библиотеку и говорите библиотекарю: а вот дайте мне что-нибудь музыкальное про тундру. Они говорят: тундра, лезут в свои каталоги и достают, вот, говорят, не хотите ли музыка есть про небо над тундрой? И вы говорите: ну, давайте тогда небо над тундрой. Thank you. Мы не можем сказать, конечно, клюква, потому что клюква не растет на севере, но назовем это морожкой, скажем так. Но вы, как географ, можете сделать ответный выпад нам. И вы заметили, что в географических справочниках, публикуемых, я не знаю, в Отечестве, климат Англии тоже представлен не очень объективно. И приехав сюда, и понаблюдав его в непосредственной физической близи, вы это отметили.
Да, вы знаете, вот что написано, например, где находятся острова Британии, британский остров. Это, во-первых, там, где проходит зона морского климата. Морской климат чем характерен? Теплое лето, ой, простите, теплая зима, то есть от нуля до плюс 5 градусов. Ну, может, там минус 2-3 там. И летом не более 15-18, ну, от силы 20 градусов. А я тут приехала, тут летом плюс 35, правильно. Да и не одна неделя, а несколько, и никакого у тебя дождя. Да, и, кстати, называют его туманный Альбион. Да какой он туманный Альбион? Я за все время еще ни одного тумана здесь не видела.
Верно. Я туманов видел тоже очень мало, но тут есть техническая причина. Этот вот лондонский туман, который назывался гороховый суп, он действительно был до тех пор, пока не запретили топить камины дымным углем. А потом запретили, и туман исчез, потому что этот туман, он коагулировался вокруг частичек дымного угля, вылетающих из дымоходов. А теперь бездымный уголь тумана не создает.
А название вот... туман Альбион остался?
Разумеется, ну, конечно, конечно.
Ну, Альбион еще приклеили эту кликуху еще римляне. Так она осталась.
Альбион хорошо, потому что это белые скалы Дура. У Дура.
Ну вот, лучше бы назвать было бы Гренландией его. Что меня потрясло здесь, конечно, это обилие зелени, цветов.
Ну как?
Всю зиму цветут розы. И цветы, смотри, анютины глазки, январь. Я даже, знаете, сорвала несколько цветочков и в конверт и послала вот учительнице...
Что, январь, да?
В январе, вот вам, пожалуйста, с клумбы анютины глазки вам послала.
А у меня есть фотография, подруга моя тогдашняя английская, на пляже на Золотом. Ну, жара. И на пляже совершенно никого, километра полтора или два, сколько видно. Это на Виргинских островах, и подпись тоже. Виргинские острова, январь. Там плюс 34 градуса.
Да, но Виргинские острова все-таки это...
Ну, понятное дело. Но как, каким образом вы оказались в Якутии? Как так сложилась судьба, что, во-первых, вы туда приехали, во-вторых, остались там на 37 лет?
И сейчас очень скучаю, что я не там.
Правда?
Ой, я безумно. Если мне сейчас сказали бы, вот куда бы вы поехали, я бы только туда поехала. У меня тянет все время туда. Я не могу прям вот...
Что же привлекает вас в страну вечной мерзлоты вообще, климатического такого неустройства?
Вы знаете художника американского Рокуэлла Кента?
Да.
Вот его картины, когда вот он Гренландию рисовал, вот потом вот Аляску. Вот эти картины все наши. Это все про нас. Вот это небо нигде не увидите. Ни в Подмосковье, вы не увидите во Франции, вы не увидите здесь в Англии, вы не увидите нигде. Это только там. Я не знаю, что я там посмотрю. Или это горы, или это какая-то вот воздушное пространство так вот преломляет свет там. Я не знаю, что. Но потрясающей красоты, вот, красоты необыкновенной река Индигирка.
Правда?
Очень красивая река. Очень красивые горы. Понимаете, вот у них только вершины голые, сыпется там все это галька. А так вообще очень красивые места. Ну, это тянет. И, конечно, люди.
И потом народу мало, конечно.
Ну, и вот достаточно для небольшого места. Вот у нас в поселке 10 тысяч, мы, конечно, друг друга многие знали. Там, ну, а уж учитель-то тем более все. Потому что либо ты всех учил из этих там, кто, либо ты их детей учил.
Да, за 37 лет вы, конечно, да, уже в каждой
уже
семье.
И внуков там, да. И уже как родной человек там им. Но дело в том, как я туда попала, знаете. Вообще, у меня, конечно, судьба очень тяжелая была. После войны все же мы переживали безотцовщина, и голод, и холод, и, в общем, все это. И я все время... То не доедал, то все время какие-то вот эти вот нищенские положения. Хотелось быть богатой. Впервые я встретила в одной семье, у меня была подруга, и ее родители были инженеры, Рыжак. И вот так прекрасная была подруга, значит, ну, я ее колошматила насчет средств, вот, из-за того, что она еврейка, потому что тогда евреев все не любили. Вот. И ее умная мама, значит, для того, чтобы вот эту, я ее не била, значит, она решила меня к себе как бы приласкать в семью. И она меня пригласила на ее день рождения. Я, кстати, впервые тогда там поела настоящие котлеты. Это было потрясено, это меня просто вообще, это было для меня, знаете, когда никого нет, а на стол уже поставили котлеты, они горячие, я быстренько, хватит ее, скорее вьет, а она горячая, я не знаю, что, а сейчас войдут, вдруг меня поймают. Это был какой-то ужас. Я скорее там вытерла руки блестящую там белую скатерть, чтобы меня никто не видел. Они все это видели, но никто не подал даже вида этого. Постепенно, постепенно, постепенно они меня приучили. Но я увидела, у них огромную библиотеку. Я увидела у них пианино. Я говорю, вы что? Да это только в детском саду может быть пианино. Почему у вас пианино? Они говорят, ну мы же инженеры, мы умеем деньги. Мы все это... Вы понимаете, меня зародили, что, значит, я должна быть инженером. Или я должна получать много денег, чтобы все это иметь. Я хотела иметь эти книги, я хотела вот куда-то... Ну, все это иметь, короче. И, конечно, есть котлеты. Но вот тут такая была... Значит, надо было учиться хорошо. А учиться же, когда ты ребенок улицы, ты учиться хорошо не мог, потому что улица тебя другому учит. Вот, значит, надо было себя перестраивать. И вот я где-то уже в 8 классе я осталась на 2-й год. От девочки это я отстала, но я продолжала дружить, они меня очень любили, я их очень любила, эту семью. И в конечном итоге я потом, когда закончила 9 класс, а тетка моя жила в это время уже на Колыме, в Магаданской области, мамина
сестра. А все это происходит в каком городе?
Это вот? В Новомосковск. Сейчас, а тогда был Сталиногорск. Ага. Тогда это был Сталиногорск.
Тульская какая-то губерния.
Тогда была Московская область. Московская, Сталиногорск, Московский. Да. А когда его переименовали Новомосковск, его перевели в Тульскую область.
Тульскую, да.
Кусок отрезали, присоединили. Ну и вот, и я написала тетке письмо, что я вот хочу в институт поступить, но я не боюсь, вдруг я не поступлю. А вот если я у вас буду заканчивать на Крайнем Севере, то там дадут справку такую, что я по льготе могу поступить. Mm-hmm. Ну, она мне высылает деньги, и я в 54-м году, в августе месяце, одна, в 17 лет.
А время лихое было?
А время это как раз, когда вот отпустили. Сталин-то умер, стали отпускать всех уголовников, и лагеря открыли. Uh-huh. И вот, кстати, вот одна из гостиниц, где мы были, это был как раз один из таких вот бараков, где был лагерь. Она называлась «Транзитка» такая, ну, то есть транзитные пассажиры приезжали, уезжали, это в 4 километрах от Магадана. И вот мне нужно было дальше ехать еще почти 400 километров на прииск Ворошилова. И вот я таким образом туда добиралась. Но когда я закончила там 10 класс, я поступила в Смоленский пединститут и поступила, кстати, сама. Я хорошо сдала экзамены. Сочинение я просто списала, ага, потому что я была очень безграмотная, и я не могла написать на 5. У меня сочинение получило 5, а все остальное я сдала так хорошо. Вот. Географию, конечно, на 5. Вот. Историю на 4, и математику на 4. И этого было проходной, было достаточно. Вот. И иностранный язык тоже я сдала на 4. В общем, короче говоря, я поступила в институт, а они там проверяют Магаданскую, справка у меня есть. Но справка была-то ненормальная. То есть нормальные справки были с гербовой печатью. Uh-huh. А поскольку я не была родственницей прямого, значит, не дочка, то мне дали справку общего отдела. Ну, а там же кто там разбирался, какая там справка да справка. Uh-huh. Ну, я и так набрала, и меня засчитали студент. И все бегали на меня смотреть. Ой, Магаданка, Магаданка у нас здесь, господи. Ну, когда я закончила уже институт, то мне вызвали, я была секретарем комсомольской организации на факультете, и меня приглашают в партбюро, говорят, вот такое партийное поручение есть, надо 18 человек уговорить поехать в Якутию. Я говорю, я хочу в Магадан. Ну нет, вот в Магадан, тогда же все по распределению было, есть только Якутия. Ну, думают, все равно где-то близкое там. Я говорю, ну, если я приеду в Якутию, только самую такую точку. Как говорю, ну, конечно, в Ямико. И вот когда мы уже в Якутск приехали, мы добирались, 3 суток летели на самолете из Москвы, на Ил-14 тогда ходил.
Это еще с турбопропа, с пропеллера.
Да, конечно, пропеллер, конечно, да.
Так он далеко же лететь не может, он садится.
А вот он 21, одну остановку сделал. Так, то, да, что сейчас летит нормальные самолеты Ил-18 за 6 часов от нас, от Якутска до Москвы, тогда мы 3 суток летели. Я почему знаю, что точно 21, потому что в тот год был первые лотерейные билеты в России, в СССР. Выпустили. И, наверное, на каждой остановке покупала лотерейный билет. И у меня был 21 билет такой.
Вы знаете, сейчас, если больше 7 часов, то уже чуть ли не на медицинское обследование надо идти, бояться там тромбоза в ногах и так
Боже,
далее.
Упаси,
а вы 3 суток летели в кресле, ну, хоть да, бы
да,
что.
Не, хоть бы что. Это раз. Да и сейчас кто там будет вас проверять? Никто не проверяет. Да. Это ваше личное дело.
Хочешь жить, долетишь.
Долеть, да. Поэтому вот так я попала в Якутию. А когда там прилетела уже, значит, там предлагали, вот, пожалуйста, вам там на юге, там можно ехать в Алданский район, там потеплее, может, на север, там кто куда хочет. Ну, вот одна там уехала в Оленёк. Это, знаете, кстати, район, где самый большой по площади, он равен по площади больше, чем Франция вся. это один район, а население там где-то всего 3000 жителей.
И вот, и это сау, и никого.
Да, да. И она вот уехала туда, вышла замуж за якута и родила двое детей, но потом они ее разошли, потому что приехала она с ним в отпуск, они ее бегали смотреть на нее, как на обезьяну. Ну, что это такое? Прям вообще. Ну, в общем, короче, они разошлись. А я так вот осталась. Да, и сказала, я поеду только на полюс холода. Они говорят, да там не нужен географ. А кто там нужен? Биолог. Давайте я поеду биологом. Ага. Потому что у нас факультет был, мы биологи, географы и химики. Вот, такого широкого профиля. Ну, и меня взяли как биолога. Приехала, а там закрыли детский дом. Там в Ваймиконе был детский дом. И вот ну, мы уже говорим тогда, что, ну, хорошо, давайте я поеду тогда в райцентр. И из Ваймикона это в райцентр. Приезжаем туда с детьми детского дома. Его перевели.
Должен сказать, что вы проявили для женщины незавидное, завидное мужество, потому что тогда Россия была полна предупреждениями в народном эпосе, в песнях. О ужасах вот этого края. И пели песни тогда вот такого плана.
Я помню тот Аванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Над морем стелился туман, ревела стихия морская, лежал впереди Магадан, столица Колымского края, лежала впереди Магадан, столица Колымского края. От качки стонали зыка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия, и только порой с языка.
Передача наша получается широкая по географическому охвату. Мы говорим с гостьей, с Валентиной Петровной Решетниковой, которая 37 лет прожила на полюсе холода в Ваймиконе, а коллега наша, Татьяна Берг, находится вообще бог знает где, но сумела оттуда прозвонить на свое рабочее место по телефону. Танечка, слышите ли вы нас?
Прекрасно слышу. Добрый вечер.
Таня, где вы находитесь?
В данный момент на подъездах к Арлю, который мы все знаем по Арлезианке и по Ван Гогу.
Не самое страшное место. Тут Сева напугал, что вы где-то...
Нет, все замечательно. Юг Франции далеко не самое худшее место, в которое может попасть человек.
Юг Франции – это не север Сибири.
Отнюдь.
Танечка, расскажите, что происходит в том месте, где вы сейчас проводите время?
В том месте, где я сейчас провожу время, еще ничего не происходит. Оно завтра начнет происходить. Сегодняшний день как бы почти даже пропал, потому что до сегодняшнего дня нам везло исключительно. Солнце сияло, а сегодня погода сломалась, полил дождь, и мы удрали из Нима, ничего не посмотрев, потому что дождь лил как из ведра, сверкала молния и гремел гром, и мы вот добрались до Арля.
Это жаль, Ним замечательный, арена чудная.
Мы немножко погуляли, а потом вот Господь Бог, так сказать, разразился громом и молнией. Но завтра мы надеемся уже начать полностью осматривать все эти места.
Вчера-то ведь что-то происходило.
В Бержераке происходило, я вам рассказала, что происходило в Бержераке. А на сей раз я хочу вас познакомить со следующим этапом. Потому что в Бержераке, как вы помните, мы побывали в честь знаменитого Сирано. И хотя... в реальной действительности герой Растана никакого отношения к Бержераку не имел. Город его, как я говорила, радостно усыновил. Но найти Бержерак было очень просто, по карте. А вот как отыскать следы другого, еще более знаменитого французского южанина, имя которого пришло нам в голову буквально в ту минуту, как мы въехали в Гасконию, это было совершенно непонятно. Разумеется, вы уже все догадались, что я имею в виду Д'Артаньяна. И тут я должна сделать небольшое отступление. В отличие от большинства туристов, мы порой ездим, куда глаза глядят, не разрабатывая маршрута заранее. Вот и на этот раз мы, так сказать, не выполнили домашнее задание, а определили только самые общие границы путешествия. И, как обычно, это имело свои плюсы и свои минусы. мы увидели замечательные места, о которых не только мы ничего не подозревали, но и путеводители умалчивали. Но зато порой мы сбивались с дороги, оказывались в самых дурацких ситуациях. Однажды мы остановились на ночь в чудном поместье виноградарей, и там были комнаты, но не было еды. И нам объяснили, как проехать в единственную на всю округу харчевню, открытую вечером. Сезон-то уже кончился, все закрыто. И эту харчевню, находившуюся километров в 4 от усадьбы, мы разыскивали эдак часа полтора. Через час поисков мы чувствовали себя, как, знаете, в кошмарном сне, когда идешь, и вот точно знаешь, что подходишь к выходу, а выхода все нет, и просыпаешься в холодном поту. Правда, еда, когда мы до харчевни добрались, с лихвой окупила все наши страдания. Но все это к тому, что никто из нас не мог вспомнить, где родился Д'Артаньян. Хотя Дюма, кажется, упоминает об этом буквально на первой странице романа. Мы на удачу изучали в путеводителе разные города без малейшего успеха. К тому же выяснилось, что, в отличие от бержеракцев, гасконцы к своему знаменитому земляку, видимо, не питают ни малейшего уважения. В разных бюро информации, где мы задавали этот вопрос, девочки только разводили руками и пожимали плечами, когда мы упоминали его имя. В конце концов, выручила чистая удача. Мой взгляд совершенно случайно упал на его имя в какой-то наугад подобранной рекламной брошюрке. Тайна была раскрыта. Родина Д'Артаньяна — город Ош. И мы немедленно туда отправились. Нет, не в Киргизии, а вот именно во Франции. Мы немедленно туда отправились, хотя лежал Ош сильно в бок, так сказать, от нашего пути. И уж там-то нашего гасконца знали все и каждый. Сам Ош оказался прелестным городком с узкими средневековыми улочками, старинными домами, непонятно почему там воздвигнутой колонной Наполеона, домом, где жил никто иной, как король Генрих IV, и замечательным собором, который к XVI веку был уже достроен, и, стало быть, Д'Артаньян, будучи, естественно, ревностным католиком, вполне мог там молиться. Более того, в Оше есть статуя Д'Артаньяна. Статуя, к которой, так сказать, ведет широкая лестница. Эта лестница гордо именуется монументальной. L'escalier monumental. Несколько удручило нас то, что, по заверению местного путеводителя, в лестнице этой 370 ступенек. Но тут необходимо сделать еще одно отступление. У французов, хотя нам все время ставят пример их школы, явные нелады с точными науками. Ну, например, видишь на дороге рекламу отеля или ресторана и подпись «В 5 минутах». Для кого эти 5 минут? Пешехода, велосипедиста, машины. А если машина, то с какой скоростью надо ехать? В результате едешь, и не только через 5 минут, а через 10, через 15, ничего нет, как мираж просто, исчезает все. Ну почему бы им не написать по-человечески? В 500 метрах или в 3 километрах? Ни за что. И подобных примеров я могла бы привести множество. Поэтому, когда мы увидели цифру 370 ступеней, в нас затеплилась робкая надежда, что и на этот раз выйдет ошибочка, в нашу пользу, естественно. Мы подошли к лестнице. Невооруженным глазом было очевидно, что 370 ступеней там быть не может. Еще одна, чрезвычайно подробная брошюрка столь же уверенно сообщала, что ступеней 230. Но если кто-нибудь, когда-нибудь вознамерится поехать в Ош, я могу его твердо заверить, голову даю на отсечение, что от подножья лестницы до площадки со статуей Д'Артаньяна ступенек ровно 80. Поднялась и пересчитала. Правда, над ней есть еще 2 пролета. Но, во-первых, подниматься дальше совершенно незачем. А во-вторых, и там никак не более 40 ступеней. Зачем местный народ пугает почитателей Д'Артаньяна не слишком физически выносливых, ума не приложу. Но это Франция.
Танечка, это разница между поэтическим гальским мышлением и занудством англосаксонцев, которым вы заразились, прожив здесь в Англии некоторое количество лет.
Ну, не исключено. Но в данном случае занудство, честное слово, не вредит. Равным образом, как не повредило бы, если бы в французских школах, все-таки чуть-чуть лучше учили детей английского.
Ну, вот зато они так и страдают. Ведь Таня, какая была раньше держава?
Простите?
Да.
Таня, я говорю, что вы там, конечно, часто теряете дорогу. Смотрите, все-таки в конце концов, вот там с левой стороны есть такое море.
Да.
Вот. И через море находится Англия. Вот вы попробуйте в ту сторону ехать. Может, мы вас в конце концов увидим.
Я надеюсь, что если ничего не случится, то вы меня в конце концов увидите. И более того, я надеюсь, что в промежуток времени между сегодняшним вечером и следующим, когда я надеюсь добраться до берегов Альбиона, я сумею еще побывать на родине еще одного знаменитого человека, Тартарена из Тараскона, и вам все о нем доложить.
Интересно живете, Танечка. Да. У нас тот же маршрут на ту же работу, та же мебель, тот же стол.
Но я глубоко сочувствую, и поэтому не стану рассказывать, каким образом и чем я только что ужинала.
До следующих встреч тогда.
Всего доброго.
Завидую. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит нам Леонид Владимирович.
21 октября 1896 года, 105 лет назад, родился замечательный драматург, волшебный сказочник, автор «Снежной королевы», «Клада», «Обыкновенного чуда», «Тени дракона», «Голого короля» Евгений Львович Шварц. Он в юности был актером и весь остаток жизни писал для театра. Писал блистательно, остроумно и глубоко. Большинство сюжетов он взял из сказок Андерсена, превратив эти прелестные сказки в пьесы, соотнесенные с современной ему жизнью. Зритель смотрел, слушал и понимал. Цензор морщился, но сказка ведь. Нельзя говорить «запрещаю», потому что дракон похож на Сталина, людоед отдыхает на модных курортах, а палач любезничает с дамами перед тем, как отрубить голову ученому. Вот и пропускали такие, например, реплики. «Позвольте вам сказать прямо, Ваше Величество, сказать вам прямо, грубо, по-стариковски». «Вы великий человек, государь!» Публика принимала на ура, цензоры бесились, власти ненавидели. Потом, уже после кончины сказочника, оказалось, что его аллегории понимает и принимает весь мир. Пьесы Шварца идут во многих странах с неизменным успехом. 23 октября 1946 года, 55 лет назад, в Нью-Йорке открылась первая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Теперь, как раз в годовщине, организация получила высшую международную награду – Нобелевскую премию мира. 23 октября 1956 года, 45 лет назад, в Венгрии вспыхнула народная революция, расстрелянная советскими танками. Помню противное чувство вины, владевшее людьми в России. Мы чувствовали себя без вины виноватыми. Молодая поэтесса написала стихи, начинавшиеся строчками: «Здесь честная кровь заливает асфальт, здесь русская стой, как немецкая хальт». 56-й год, начавшийся с разоблачения Сталина, принесший первую оттепель, смелые книги, головокружительные надежды, завершился тяжким унынием и, как раньше, громким карканьем пропагандистского воронья. 24 октября 1886 года, 115 лет назад, родился Георгий Константинович Орджоникидзе, старый революционер по кличке Серго, впоследствии член Политбюро и нарком тяжелой промышленности. Наряду с Кировым и Куйбышевым Орджоникидзе позволял себе открыто возражать Сталину. После ареста одного из своих приближенных Серго позвонил Сталину и в присутствии свидетелей кричал в трубку: «Коба, почему ты позволяешь НКВД арестовывать моих людей без моего ведома?» Коба, как известно, таких вещей не прощал. Формально причиной смерти Орджоникидзе 18 февраля 1937 года был назван сердечный приступ. Медицинское заключение об этом подписали нарком здравоохранения и три врача. В 1956 году на 20-м съезде Хрущев сказал, что, возможно, Орджоникидзе был вынужден застрелиться. А в 1961 году он уже просто сказал: застрелился. Ныне практически доказано, что Серго был убит. Его вдова видела двоих людей, убегавших после выстрела в кабинете. 24 октября 1911 года, 90 лет назад, родился Аркадий Исакович Райкин. Много лет подряд ни у одного артиста в России не было такой популярности, как у него. Он обладал редкой способностью мгновенно перевоплощаться на эстраде. На секунду отвернувшись, появлялся в новом образе, новом обличии, говорил совсем другим голосом. Тексты ему писали разные авторы, но подавал он их с высочайшим мастерством. Аркадий Райкин был народным артистом СССР, героем социалистического труда. Он был лоялен к властям и никогда на них не замахивался. Но ему от души аплодировали и на кремлевских концертах, и в заводских клубах, и даже однажды в Лондоне, где он выступал вместе с известным английским комиком. Райкин скончался в 87 году. 25 октября 1881 года, 120 лет назад, в Малаге, родился Пабло Пикассо. Но его испанскую фамилию весь мир произносит с ударением на последнем слоге, потому что его второй родиной стала Франция. Вместе с Жоржем Браком он стал основателем кубизма, но может считаться одним из отцов модернизма в изобразительном искусстве вообще. Всю вторую половину долгой жизни он был коммунистом. И было очень забавно, как советские консерваторы, не терпевшие модернизма, заискивали перед Пикассо. Наследие его огромно – живопись, скульптура, расписная посуда, театральные декорации. Но он ведь прожил 91 год и всю жизнь напряженно работал. 25 октября 1926 года, 75 лет назад, в Кронштадте родилась Галина Павловна Вишневская, русская красавица и русский соловей. Так, кажется, недавно присутствовал я на ее бенефисе в Парижской опере, когда она в 60 лет решила оставить оперную сцену и в последний раз пела Татьяну в «Евгении Онегине», а за дирижерским пультом стоял ее супруг Мстислав Ростропович. Она тогда дала мне замечательное интервью, передававшееся по BBC. Потом написала очень интересную книгу «Галина» о своей богатой событиями жизни. Пусть еще долго продолжается ее жизнь в добром здоровье.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашей гостьей Валентиной Петровной Решетниковой, которая, как я уже повторял неоднократно, но под впечатлением повторю еще раз, прожила 37 лет в самой холодной точке северного полушария, в Эймеконе, и до сих пор этот холод вспоминает с большим душевным теплом.
Я вот удивляюсь, вы так все время делаете упор, этот холод, холод. А мы там вот жили, и мы и не ощущали такой уж прям, что такой холод. Я говорю, вот в школу не ходят уже, когда температура минус 55 градусов. Да? Ну, начальные классы там даже 54. А вот
всякие послабления классы, делают, да, для начальных классов.
В пятикласснике уже 55 не идут, там шестиклассники 56 там, и так далее. Но все эти дети бегают на улице играть в хоккей в это время. Причем шарфы на распашку там вытащены, никаких там нету закутанных, замотанных там лиц. И часто бывает даже без рукавиц, потому что рукавицы потеряли или там.
Валентина Петровна, ну там дышать нельзя.
Я да был, прям нельзя.
Но я в Сибири несколько раз попадал на меньший мороз. И все равно вдышать невозможно просто.
Нет, вы знаете, во-первых, можно вдышать в воротник. Вот приподнимите воротник, так дышите, создаете какой-то микроклимат себе. Ну, или рукавичку, да, да. Если когда сильный мороз, когда очень сильный. Во-первых, имейте в виду, что вы, а что вам делать на улице-то? Зачем на улице быть-то в это время?
Ну вот в хоккей. Либо... В хоккей.
Да, ну это ребятишки. А так мы ведь все короткие расстояния. Поселок, знаете, такой компактный. Он, кстати, как по Ленинград построен. У него все параллельно это, и перпендикулярно такими квадратиками, знаете, улицы. И расстояние самое большое, вот 15 минут вот, от электростанции до кладбища, тут 15 минут. А все остальные там, библиотеки, школы, больницы, магазины, это все рядом, это 2-3 минуты. Ну если тебе очень холодно, ну пробегись. Добежишь быстрее. Так что это ничего страшного. А мне, знаете, кстати, вот еще раз, все говорят, а как вот вы на демонстрацию идете, говорит, вот на Октябрьский? Я говорю, а мы один раз попытались, так бегом бежали, как в Китае. Значит, в Китае, чтобы только всем пройти, бегут. А у нас, чтобы не замерзнуть, бежали. А потом отменили. И были только первомайские демонстрации. Поэтому у нас уже не стали.
Ну, еще бы. Но у меня в Якутске была совершенно потрясающая встреча. Ко мне подошел, я приехал туда с бригадой журнала нашего, ко мне подошел якут. Они все, вы, наверное, сейчас мне подтвердите. Они удивительно симпатичные люди, такие...
Добрые очень.
Добрые,
отзывчивые,
да. Очень, да, очень, очень, очень милые, сразу, да, к себе располагают. Да-да. И подошел ко мне, говорит, вы из Москвы? Я говорю, да, я из Москвы. Слушайте, вы должны мне помочь. Зайдите ко мне, посмотрите, что у меня с радиоприемником. Я говорю, простите, я никакого отношения к этому не имею. Я вообще не радиоинженер. Ну вот увидите, что вы мне поможете. Ну, пожалуйста, зайдите ко мне. Я зашел. стоит у него батарейный приемник «Родина», вы знаете, да, наверное, да, со стеклянной передней стеной. Там такие громадные батареи. Да. Я говорю, ну и что с ним? И он включает, работает. И ну и что с ним? Он говорит, ты понимаете, какое дело? Вот утром я его включаю, и он мне говорит, какая у нас счастливая жизнь в Якутии, во всем Союзе, под руководством Брежнева, под руководством вот нашей коммунистической партии. А вечером я его включаю. Он мне говорит, что тут брежневская клика, захватившая власть, и что все построено на лжи и так далее. Китай. Ага. Понимаете? И я сразу подумал, что провокация, я думаю, он меня хочет
травить.
Изловить, да. Я говорю, ну что вы, что вы? Он говорит, да нет, вот честное слово, вот так вот оно и получается, на той же частоте без перестройки. Ну, я заверил его, что я не смогу ничего сделать, и ушел.
То есть идеологические атаки на вас некоторые были в вашей области. И как у вас вообще
партийные... Нет, в смысле, как, кто, какие
атаки? Ну, вот видите, вот человек слушал Китай, который с антисоветскими выпадами.
Это, знаете, Якутск находится на равнине, там нет гор. А у нас горы... И у нас нельзя было включить вот что-то, послушать какую-то волну. Это невозможно было прослушать. Поэтому мы, если знали, что кто-то, допустим, там Сева Новгородцев, где-то там враг народа у нас, это со слов пропагандистов республиканского масштаба. Они приезжали к нам
так.
И рассказывали, и говорили. Вот такой-то бежал. Вот он такой-то вред наносит. Вот вы знаете, вот вам сообщил 10 всяких там информаций. 9, может быть, это правильных. Но одна там точно будет неправильная, враждебная. Но вы ее тоже проглотите. Потому что вы же не знаете, какая из них неправильная. Вот так все это преподносилось.
Сева, ну знаете что? Я знал, до сих пор знал, что вы очень популярны, что все вас хорошо знают и так далее. Но до этого я еще не додумал. Оказывается,
в Армяконе.
В Армяконе, где бы то ни было, оказывается, у них специально были... На вас, как говорится, наколки. Да. Это очень интересно. Я знал, что писали о нем. Другое дело, всякую гадость.
Нет, но мы его не могли слышать. Где мы его услышим? Мы знали,
то, что приезжали вот, агитаторы.
Что на BBC, что он работает там.
А ведь у нас лучшие намерения были. И до сих пор, кстати, сохраняются.
Ну, откуда мы это могли знать?
Ну, понятно, да.
Мы уже очень верили.
Не, ну хорошо, это все уже прошло. Но меня интересует, что... Какой у вас замечательный человеческий климат в Армяконе и вообще во всей Якутии, во всех этих вот трудных местах.
Да.
Это природа, видимо, кует такое доброжелательство.
Иначе нельзя. Замерзнешь, если ты будешь один. Нужно, чтобы тебя согревали ведь не только батареи, но чтобы тебя человек согревал словом, делом, вниманием.
Понимаете? Если к вам гости приходят, тут уже на улицу не выгонишь.
Так нет.
Хоть сколько придет.
Да нет, конечно, нет, конечно.
Ну, хорошо, а вот теперь-то эти же Якутия, как ее называли местные, часто не Якутия, а Якутия называли. Сейчас Якутия уже не Якутия и не Якутия, а Республика Саха. Вот об этом расскажите, как это она превратилась вдруг?
Очень просто. Во-первых, о независимости, о суверенитете же заговорили все. Тогда, когда Ельцин приехал, сказал, берите сколько хотите суверенитета, хоть сколько проглотите.
Была эта несчастная фраза такая.
Вот.
Да.
Ну и все начали глотать. Понимаете? Ну, что глотнули сначала? Давайте своего президента изберем. Кстати, прекрасного человека избрали. Я очень приложила, кстати, к этому делу руку и язык свой, к тому, чтобы избрали его. Якут очень интеллигентный, толковый, умный там, и так далее. Ну, вице-президентом у него был тогда Штыров. Это сейчас он Алросса, вот алмазами России занимается в Москве. Они хотели, они же пытались сделать как можно больше хорошего. Что именно? Что народу нужно? Вот тогда все считали. Самостоятельность, возродить свою культуру, свой язык. Почему у нас главный был язык только русский? Даже вот якутские семьи старались своим детям только русский дать, потому что ты поедешь учиться потом в Москву куда-то, ты же там не поедешь с якутским языком.
Конечно.
Поэтому забывали свой язык.
По моему наблюдению, якуты все прекрасно говорили по-русски.
Ну, не по-русски, да.
По-русски,
а по-якутски же не говорили многие интеллигенция такая. Вот. И поэтому они решили возродить это, язык. Вот первый. А язык, раз начинаешь объединяться вокруг языка, значит, у тебя какие-то другие уже, ну, национальные.
Конечно,
такие,
да,
знаете,
да.
Все. Вот. Потом начинают возражать танцы, потом, значит, а потом и вовсе договорились. Давайте возражать вот на теперь такие общины устраивать, значит, чтобы привезти.
Поедем в тундру, будем жить.
Жить, да. Вот. И все. Вот тут и создать-то их создали. Деньги даже на это выделили, а никто не хочет уже теперь из теплой квартиры идти жить. Ведь надо же путешествовать за оленем, идти с трассы, куда олень пошел, стадо пошло, ты должен за ним идти, его же надо пасти от волков. Там. А это уже не хочется.
Тут... Нет, это тяжелый труд. Это
уже да стоит. Не только труд. Ты уже познал цивилизацию, ты познал, что такое ванна, и то, что такое туалет, и, знаете, потом идти...
При минус 60 я себе технически очень все слабо представляю.
Ну, ничего, можно. Это вот одна из... Потом еще имейте в виду, что у них такой менталитет, знаете, как-то больше сельский. У них не было такой тяги к промышленности. Потому очень мало инженеров, очень мало чисто таких геологов. Есть они, но их очень было мало. И вот сейчас, допустим, они решили обрабатывать сами алмазы. Ну, добывают алмазы, значит, надо сделать бриллианты, чтобы дороже взять деньги. Ну, я говорю, ведь веками евреи и швейцарцы обрабатывали и учились этому мастерству, чтобы на карат там нанести 56 граней. А, или там в Бельгии тоже так же, в Голландии. А здесь ребята только начинали сейчас вот учиться. Ну, достигают они каких-то успехов, но все равно они того уровня еще пока не достигнут. Следовательно, уже даже отдачи от этого...
Ну, кроме того, я знаю кое-какие интриги, мировая торговля алмазами, бриллиантами, была там... монополизирована.
Естественно. Дебирс там мешает очень многое. Вот. Это все тоже сделают. А потом нужны, понимаете, по характеру, нужны людей там, чтобы поднять этот край как следует, нужны людей очень много энергичных. Таких инициативных, пробивных, и чтобы они очень быстро все улавливали, прям, понимаете, чтобы все это сразу в дело. Вот приехал этот самый Чубайс туда, поговорил, значит, с правительством, слушайте, да у вас же сплошная безграмотность, вы же экономически неграмотны, то есть надо... И вот поэтому сейчас вот что хорошо делает Николаев, президент, сказал в школах во всех ввести в обязательном порядке английский язык. Многие чиновники изучают в обязательном порядке английский язык. И помимо якутского. Английский обязательно. И как можно больше ребят отправить учить. Вот в Лондоне здесь есть якутские ученики, если учатся сейчас. Потом в некоторых других городах.
Ну, вам по географии на Аляску, наверное, ближе ездить? Или не получается?
Нет, ездит на Аляску. Нет, конечно, ближе бы. Но на Аляске там, там тот же английский язык.
Ну да.
Да, и потом, Фирмбекс ездили.
Ну, не тот же, американский язык.
Да. В Фирмбексе там ездили, кто-то там учится, там определенная часть. Оттуда, кстати, много американских приезжает, вот работают. Английский язык ведут американцы часто.
Да. Вам там даже и пароходы не нужны, зимой пешком, наверное, можно. Или,
уже Магаданская область. Чукотка — это же Магаданская
через
область.
Через Берингов пролив вы не пройдете, пешком не пройдете.
И потом Якутия не граничит непосредственно с Аляской.
Нет, не граничит.
Она не граничит.
Ну, надо доехать до Магадана.
До Магадана, а потом там лететь самолетом, и так летят. Угу. А так просто так не пройдете.
И в 97-м году ваше пребывание
закончилось. Да, к сожалению. Да, у меня было 60 лет, мне отметили юбилей, мы очень хорошо, прямо в районе Дома культуры, там все пришли, меня поздравили, вручили мне...
Ну, у вас там как большая семья,
присвоили звание почетного гражданина.
Сахи.
Да, нет, Аймеконского района. Аймеконского улуса теперь не района. Угу. Они тоже, кстати, начали менять вот уже название района,
улус.
Якутии там стали вот называть Саха.
Скажите, а они по вере это
христиане?
Христиане, не буддисты?
Нет, христиане.
Там а по группе языков к какому якутски относятся?
Тюркскому.
Тюркская группа.
Да. Угу. Счет у них такой же, там тюркский.
Вон в чем дело. А есть какие-нибудь параллели между этническими языками, американскими этими?
Нет.
Та публика.
Это, собственно, знаете, вот я была на Командорских островах, и там алиуты живут, на острове Беринга.
Да.
Вот там алиуты, наши советские алиуты и американские алиуты, сейчас им тогда еще, даже еще приближили, разрешили им встречаться и, в смысле, даже жениться, потому что у нас же очень мало было, и произошло уже, знаете, перерождение. И поэтому, чтобы как-то разбавить эту кровь, вот разрешили с ними там общаться. Вот у них язык сохранился, они могли между собой говорить на своем алиутском языке. Вот здесь, конечно, у якуты они нет у них с кем-то общего такого языка. Но вот в то же время в Казахстане они какие-то слова понимают, в Азербайджане какие-то языки, какой-то язык понимают. Вот у меня муж жил в Дагестане, и он потом приехал вот в Аймекон, там преподавал математику, второй мой муж. И он, например, слушайте, какой язык-то похожий, смотрите, счет-то такой. Дети считают там по-якутски. Он говорит, так в Дагестане там ребята считали так.
Но все же в обращении, в повседневном обращении по-якутски не очень там разговаривают. Или говорят теперь?
Ну, теперь говорят. Теперь вынуждены говорить. Да, и многие русские знают, кто-то давно прожил там. Я вот, к сожалению, к стыду своему, мне очень трудно даются языки, я не смогла много слов там, ну, кое-какие я, конечно, понимала, знала, но очень стыдно даже, что я не выучила языка.
А надписи вот уличные на...
На русском языке.
На русском языке.
Да. Ну, есть и на якутском, сейчас-то на якутском много.
Да. Мне кто-то из слушателей прислал книжку, том такой, «Сибирь», причем издание 19 века, российского издания. И там, в частности, описано, скажем, куда ссыльных посылают. И вот самая суровая ссылка была, это когда человека, одного революционера, посылали туда, в Якутию, и селили в якутскую семью в юрте. Причем якутам предписывалось следить за ним круглые сутки. Конечно, там никуда не денешься.
Это называлось «тюрьма без решеток».
Да, ведь это вечная мерзлота. Это была страшная ссылка. Но отчасти из-за того, что человеку, воспитанному в европейских традициях, жить по якутским, так сказать, юртовым установкам было необычайно сложно. Меня вообще-то всегда занимало... Я просто себе представить не могу, как люди могут выживать в таких суровых климатических условиях.
Ну, в Якутии юрт-то нету почти. Да, это уже в основном, мало, да. В основном же на Чукотке там.
Нет, и у нас... Почему? У нас тоже юрты. Это тот, кто ходит с оленями вот
поселок. Ну, да.
Стада, да. А так-то уже поселки вполне нормальные, цивильные. С отоплением, со всеми удобствами.
Но зато у вас, конечно, просторы, рыба
непуганная. Да. Охота.
Места столько. Да. Мы с женой поехали.
Чистый воздух и чистая вода.
Мы тут с женой собрались несколько было дней выходных, сели в машину, поехали, куда глаза глядят. И решили, что лучше этого не делать, потому что в Англии, если поедешь по маленькой дорожке, по узенькой, то машине встать негде, километр за километром. Нет ни сантиметра лишнего пространства. Потому что тут же начинаются чьи-то загородки, чьи-то поля, туда уже не заедешь. Поэтому я говорю, тут такая клаустрофобия, что ездить совершенно по путевке куда-нибудь, одно дело. А так на машине особенно не разъездишься.
А Якутия...
У вас же все наоборот. Да. У вас же сплошные пространства.
Вы сказали охота. На кого же там? Только на пушного зверя? Или...
Нет, ну охотиться, во-первых, нужно на диких оленей, которые отбиваются от...
Ах, на диких оленей?
Да, можно. На сахатова. Есть сахатый такой, лоси. Как лось, типа лося. Вот. Потом охотятся на уток очень много,
когда
весной.
Птица,
а зимой, зайцев. У меня вот зять, сестры, он зайцев, она же за зиму набил, 150 зайцев. И их прям намораживаешь, прям огромная гора такая в сарае лежали. А потом дираешь, как чулок.
Слушайте, зайцы, чем бедные. Они питаются, эти бедные зайцы там?
А, трава же, вот семена.
А есть уже, все-таки, конечно, какая-то травка?
Ну, как? Да. Много даже.
Жизнь якутская и вообще северная породила массу, как я уже говорил, выплесков фантазии. Я хотел бы, может быть, несерьезной такой песни, а на сегодня и закончить. Это была поп такая мелодия, известная там где-то в конце 60-х. Она называется «Never do a tango with an Eskimo». То есть «Никогда с эскимо танго не танцуйте». Не знаю почему, но уж так сочинилось. Спасибо, Валентина Петровна, за то, что вы к нам пришли. А с вами, дорогие друзья, прощаемся. До встречи в том же месте, в тот же час.
You must never do a tango with an Eskimo. No, 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 oh dear no. When a lady from Nebraska's at a party in Alaska, she must never do a tango with an Eskimo. You can do it with a Latin from Manila to Manhattan. You can do it with a gaucho in Brazil. But if once those Eskimos start to wiggle with their toeses, you can bet your life you're gonna get a chill. Brr, you can never do a tango with an Eskimo. No, 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 oh dear no. If you do, you'll get the breeze up and you'll end up with a freeze up. You must never do a tango with an Eskimo. No, 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 no.